Федор Михайлович Достоевский. Подросток. Роман. Часть первая. Глава первая. Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю, наверное, никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до 100 лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвалы читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово все, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности. До того я поражен всем свершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот. Литератор пишет 30 лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я не литератор. Литератором быть не хочу, и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений, может быть, даже пошлых. До того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но все это в сторону. Однако вот и предисловие. Более в этом роде ничего не будет. К делу, хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, может быть, даже и ко всякому делу. Я начинаю. То есть я хотел бы начать мои записки с 19 сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил. Но объяснить, кого я встретил так заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло. Даже, я думаю, и тон этот пошл. Дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написан. Как это так выходит, что у человека умного высказано им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой, и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим. Я хоть и начну с 19 сентября, а все-таки вставлю слово два о том, кто я, где был до этого, а стало быть, и что могло быть у меня в голове, хоть отчасти в то утро 19 сентября, что было понятнее читателю, а может быть и мне самому. Я кончивший курс гимназист, а теперь мне уже 21 год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я законорожденный, хотя я в высшей степени незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом. 22 года назад помещик Версилов, этот-то и есть мой отец, 25 лет посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою все мое будущее, этот человек... даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенную загадкой. Но, собственно, об этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя. Он как раз к тому времени овдовел, то есть к 25 годам своей жизни. Женат же он был на одной из высшего света, но не так богатой, Фонариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой столь рано его оставившей супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах, да и многое из частных обстоятельств в жизни Версилова от меня ускользнуло. До того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря минутами на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего 1400 слишком, и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки. Приехал он тогда в деревню, бог знает зачем. По крайней мере, он сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников. Так он всю жизнь поступал с своими детьми, законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много. Между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставлю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться. Редко кто мог столько вызлиться на свою фамилию, как я, в продолжении всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо, в школу или встречался с лицами, которым по возрасту моему был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителишка, гувернер, инспектор, поп, все кто угодно, спрося мою фамилию и услыхав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить «князь Долгорукий». И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять. Нет, просто Долгорукий. Это просто стало сводить меня, наконец, с ума. Замечу при всем в виде феномена, что я не помню ни одного исключения. Все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно. Да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно. Но все спрашивали, все до единого. Услыхав, что я просто Долгорукий, спрашивавший, обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо равнодушным взглядом, свидетельствовавшим, что он сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузящийся новичок в первый день поступления в школу, в какую бы то ни было, есть общие жертвы. Ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются, как с лакеем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим, надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним, молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет. «Как твоя фамилия?» «Долгорукий». «Князь Долгорукий?» «Нет, просто Долгорукий». «А, просто дурак». И он прав. Ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я уже стал очень сердиться, то на вопрос «Ты князь?» всегда отвечал «Нет, я сын дворового человека, бывшего крепостного». Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос «Вы князь?» твердо раз ответил «Нет, просто Долгорукий». Незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова. Я выдумал это уже в 6-м классе гимназии. И хоть в скорости, несомненно, убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей, впрочем, он один и был, нашел, что я полон мстительной и гражданской идеи. Вообще же приняли эту выходку с какой-то обидной для меня задумчивостью. Наконец, один из товарищей, очень едкий и малый, и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне, «Такие чувства вам, конечно, делают честь, и без сомнения вам есть чем гордиться, но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконно рожденный, а вы точно именинник». С тех пор я перестал хвалиться, что незаконно рожденный. Повторю, очень трудно писать по-русски. Я вот исписал целых 3 страницы о том, как я злился всю жизнь за фамилию. А между тем читатель, наверное, уже вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долгорукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унизительно. Итак, в числе этой дворни, которой было множество, и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет 18, когда 50-летний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка, то есть она мне не тетушка, а сама помещица, но не знаю почему. Все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли не в самом деле не сродни. Это Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у нее еще было в той же губернии и в том же уезде 35 своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова в 500 душ, и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знания ее мне решительно нет дела. Я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное. Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого, говорили, что он был тогда мрачен, но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева, это 18-летняя дворовая, то есть мать моя, была круглую сиротой уже несколько лет. Покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого, ему чем-то обязанный, тоже дворовый, 6 лет перед тем, помирая на одре смерти, говоря даже за четверть часа, до последнего издыхания, так что за нужду можно было бы принять и за бред, если бы он и без того не был неправоспособен, как крепостной, подозвав Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя». Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился. То есть с большим ли удовольствием, или только исполняя обязанность, вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел показать себя. Он не то чтобы был начетчик или грамотей, хотя знал церковную службу всю, и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке. Не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера. Он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного. Говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, жил почтительно, по собственному удивительному его выражению. Вот он каков тогда был. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем не сносен. Другое дело, когда он вышел из дворни, тут ж его не иначе поминали, как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю, наверное. Что же до характера моей матери, то до 18 лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояние приказчика отдать в Москву в учение, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уж делом решенным, и все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим, под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что уж сама Татьяна Павловна называла ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы. Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то, что рассказывал про это все с самым непринужденным и остроумным видом, что романа никакого не было вовсе, и что все вышло так. Верю, что так, и русское словцо это «так». Прелестно. Но все-таки мне всегда хотелось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны.